Глава 5. Первый день мертвой недели. Степан. Вопреки Степиным опасениям, ночь прошла спокойно. Права оказалась баба Глаша, когда настояла на том, чтобы он добавил городским сонного отвара в самогон. Можно было бы и в чай, все равно подействовало бы. Но отвар в этом году получился до отвращения горьким. Только в самогоне его и удалось скрыть. Степа хоть и пил наравне со всеми, заранее принял бодрящую настойку, которая нейтрализовала действие снотворного. Он бы с удовольствием уснул, но спать было нельзя. Он не стал пугать Мирру, но голодные мертвяки в первую ночь очень опасны. Пробивают любую защиту, если чувствуют близкую добычу. Лучше быть начеку. А трое городских людей, ничего не понимающих в местных обычаях, зато обладающие такой силой, добыча, ради которой стоит рискнуть. Вот Степа и лежал всю ночь на лавке, прислушиваясь к шуршанию за окном, к скрежету острых когтей по крыше, к вою и стонам, сжимая в руках мешочек с заговоренной бабой Глашей солью. Впервые Нави Степа увидел, когда ему было 7. Об их существовании знал, как и все в Еловом, конечно, с самого рождения, но видеть не видел. Накануне мертвой недели бабушка накрепко заколачивала темной тканью окна и запрещала Степе ночью подходить к ним. Степа был послушным мальчиком, напуганным рассказами о Навьях, поэтому, как бы ни грызло его любопытство, ослушаться не смел. Но в ту ночь все было иначе. Он проснулся от крика. В первый момент не понял, кто кричит. Не то раненый зверь, не то птица. И лишь потом сообразил, что человек. Вопль был страшный. От него шевелились волосы, стыла кровь в жилах, хотелось уткнуться лицом в бабушку и зажать уши руками, только чтобы не слышать. Но бабушки рядом не оказалось. Степа сел на продавленном диване и огляделся. В комнате было темно. Заколоченные окна не пропускали лунный свет с улицы, поэтому он не сразу разглядел бабушку с дедушкой, которые стояли у окна. Дедушка с одной стороны отвернул ткань, и оба смотрели на улицу. Степа слез с дивана и, аккуратно ступая, подошел к ним.
«Деда, что там?»
— спросил шепотом.
«А ну-ка, ишь в постель!»
— велела бабушка, но дедушка заступился.
«Пусть посмотрит. Большой парень уже. Заодно будет знать, от чего оберегаем. Иди сюда».
Дед поднял Степу на руки и дал заглянуть в окно. На дороге между их домом и соседским стоял Никола. Одинокий мужик из последнего дома на улице. Жена у Николы давным-давно умерла. Детей не было, и он постепенно спился. Возможно, накануне перебрал немного и уснул не дома, потому и оказался ночью на улице. Все в Еловом от мала до велика знали, что в первую ночь мертвой недели на улицу выходить нельзя ни за что. В каком доме застала тебя ночь, там и спи. Николу окружали 3 или 4 фигуры, то приближаясь к нему вплотную, то отплывая чуть дальше. Никола вопил, когда они приближались, отбивался, пытался бежать, но фигуры кидались на него, как прикормленная рыба на крючок, возвращали обратно, будто играли с ним.
«Деда, что это?»
— с ужасом в голосе спросил Степа.
«Мертвяки это!»
Вместо деда недовольным голосом ответила бабушка.
«Навьи! Не успел Никола домой дойти, вот и напали на него. Видишь, как жизнь пьют. Повалят сейчас и съедят».
«А почему никто не поможет ему?»
Вопрос казался естественным, ведь соседи всегда помогали друг другу, какая бы беда ни случилась. Прошлым летом взбесившаяся корова повалила на землю бабу Настасью, бодала рогами, так все побросали работу, корову оттащили, бабу Настасью отпоили. А сейчас, Степа видел, во многих домах горят свечи. Все слышат вопли несчастного, но никто не выходит помочь. Вот и дедушка отвел глаза, а бабушка разозлилась.
«Потому что нельзя помочь тому, на кого напали мертвяки, понимаешь? Никола не жилец уже, а остальным зачем помирать?»
Степа кивнул, но все равно не понял, почему от коровы можно отбить человека, а от Нави нет. Очевидно, остальные жители деревни понимали, потому что никто не спешил несчастному на помощь. Каждый втайне радовался, что не оказался на его месте. Нави уже повалили Николу на землю и больше не отходили. Склонились над ним, как хищники над поверженной жертвой. Степе было невыносимо жаль соседа, и он принялся шептать ему слова утешения, будто тот мог их услышать. Николе, конечно, они не помогли, зато помог кое-кто другой. Первыми это заметили Нави. Они, как по команде, подняли головы и посмотрели в одну сторону. Степа тоже посмотрел туда, но его обзор был гораздо хуже, поэтому стремительно приближающуюся фигуру он заметил позже. Фигура была не мертвяком, а человеком. Но кто решился выйти из дома в такую ночь? И лишь когда она подошла совсем близко, Степа узнал в ней бабу Глашу.
«Сумасшедшая!»
— прошептала бабушка, и в ее голосе Степа внезапно услышал затаённое восхищение, хотя бабу Глашу обычно провожали другими словами. В глаза ее звали знахаркой и кланялись при встрече, а между собой называли колдуньей и плевали вслед. Но помощью ее никто не чурался. Баба Глаша шла уверенно, чуть наклонившись вперед, словно в лицо ей дул сильный ветер, но никакого ветра не было, Степа точно знал. Когда ветер, тогда воет в трубе. Сейчас же вокруг стояла необычная кладбищенская тишина. Навьи тоже времени не теряли. Оставили в покое Николу, выпрямились, повернулись к бабе Глаше. Наверное, даже улыбались новой жертве, которая сама шла в руки, если только Навьи умеют улыбаться. Баба Глаша остановилась в метре от них, резко выбросила вперед руку, и Навьи, уже было дернувшиеся в ее сторону, внезапно замерли. Послышался жуткий вопль, на этот раз точно не человеческий. Степа понял, что это кричали мертвяки. Что было дальше, он не знал, поскольку бабушка быстро оттащила его от окна и велела идти на диван. И только спустя месяц Степа увидел Николу в магазине. Тот выглядел потрепанным, бледным, но живым. Всем рассказывал, что больше в рот ни капли не берет. Отбила, значит, баба Глаша его у Навий. Степа пришел к ней в конце лета. Баба Глаша как раз варила что-то в большой кастрюле, а по летней кухне разливался горький аромат полыни. Глянула на мальчишку искоса, ничего не сказала. Не спросила, зачем пришел, но и не прогнала. Это придало Степе уверенности.
«Я хочу, как вы», — заявил он.
Баба Глаш снова посмотрела на него. Смотрела теперь дольше, и Степе даже показалось, что она поняла, зачем он пришел. Но все же спросила.
«Что? Как я?»
«Хочу с мертвяками уметь сражаться».
Бабка усмехнулась, повернулась к кастрюле.
«Мал ты и с мертвяками сражаться», — только и сказала она.
«А вы старая»,
— не остался в долгу Степа.
«Но одна не побоялись выйти. Все по домам сидели. Даже Андрюха, хотя хвастается, что медведя может голыми руками завалить. А только вы не побоялись».
Баба Глаша опять улыбнулась, посмотрела на Степу с интересом.
«А все равно ты, мал, иди домой, Степа. А когда время настанет тебя учить, я сама к тебе приду».
Эти слова приободрили его. Пусть не начнет учить прямо сейчас, но, значит, все равно согласна. И он принялся ждать. Первую неделю с нетерпением. Потом просто ждал. А потом и перестал уже. Подумал, что забыла старуха или передумала. Закончилось лето. Степа пошел в школу, потом наступила зима. Зимой у мальчишек самое интересное время. Работы уже нет, времени хоть отбавляй. Из горки кататься можно, и крепости строить, и карусель на озере сооружать. Озеро зимой замерзало, туман над ним не клубился, а потому было не страшно. Зато карусель выходила знатная. В центре озера взрослые мужики вбивали в лед огромный кол. Насаживали на него большое колесо от старого трактора, привязывали длинную толстую палку, а к палке — санки. Один человек садился в санки, а другие раскручивали палку, налегая на нее всем своим весом. Санки летели с бешеной скоростью, приводя в дикий восторг и даря незабываемые эмоции. Нави остались в прошлом, там, в ушедшем лете, в жарком июне, а карусель была здесь, в настоящем. Поэтому Степа и думать забыл о своем желании учиться. Вспомнил следующим летом, когда снова наступила мертвая неделя. Но баба Глаша молчала, и он не стал навязываться. Так прошло 3 года. И только когда Степе исполнилось 10, ранней весной, когда по дороге только-только побежали первые ручьи, обгоняя друг друга, а на деревьях еще не проснулись почки, баба Глаша как-то подстерегла его на пути из школы.
«Что, Степан, не передумал ли ты учиться сражаться с мертвяками?»
— хитро спросила она. Степа даже ростом выше стал. «Не передумал», — по-взрослому ответил он. «Ему ведь уже 10, не пацан зеленый. Не в его возрасте бурно выражать радость, хотя на самом деле хотелось высоко-высоко подкинуть портфель и закричать, что не передумал».
«Ну, коль не передумал, приходи ко мне, как уроки сделаешь».
С того вечера баба Глаша всерьез взялась за его обучение. Учила не только, как с Навью сражаться, но и вообще передавала свой опыт. Как травы собирать, отвары варить, соль заговаривать, защитные рисунки на дверь наносить. Много знала и много ему рассказывала. Конечно, Стёпе до нее было далеко. У бабы Глаши природный дар, по женской линии в семье передается. А Стёпа всего-то учится, хоть и талантом не обделён. И все же спустя 15 лет уже многое умел. А потому, когда месяц назад баба Глаша позвала его и рассказала о предстоящей свадьбе, он оказался хорошо подготовлен к тому, чтобы встретить городских гостей и проводить их в деревню, даже если путешествие это началось аккурат в первую ночь мертвой недели. Едва только взошло солнце, и мертвые тени расползлись по углам до следующей ночи, Степа разбудил всех. Нужно было быстро позавтракать и собираться в путь. Деревня близко, но баба Глаша предупреждала, что вместе с городскими дойти до нее будет непросто. А потому лучше оставить несколько часов про запас, чтобы ночь не застала в лесу. Городские просыпались неохотно, выглядели помятыми и растерянными. Мира, которой достался только самогон, пришла в себя быстрее. А Матвей и хрупкая Полина долго слонялись из угла в угол, не зная, с чего начать день. Степа быстро приготовил завтрак, заставил всех выпить по стакану крепкого чая, затем, как обычно, уничтожил все съестное в доме. Особенно тщательно запер автомобиль, не зная, когда вернется к нему снова. Баба Глаша сказала, что городские не вернутся, а значит, и ему нужды не будет. Какое-то время пришлось потратить на то, чтобы переложить вещи из чемоданов в рюкзаки. Благо, последних Степа взял с запасом. С чемоданами по лесу идти никак не получится. И Матвей, и Степа взяли немного вещей девушек в свои рюкзаки, но тащить на плечах их чемоданы не стали бы ни за какие красивые глазки. Мира упаковала вещи быстро. Она взяла с собой не так и много, но Степа заметил, что, несмотря на жаркое лето, среди ее одежды сплошь джинсы и футболки, ни одного платья. Может, и не обратил бы на это внимания, если бы не видел, что последние в достатке у Полины, и они никак не помещались в рюкзак. Печали добавляло еще и то, что к каждому платью у нее была отдельная обувь, чего Степа никак не мог понять. «Ну ладно, платьев у тебя 10, но зачем столько же босоножек? Почему нельзя надеть... Вот те беленькие и голубому платью, и к розовому». Полина только обиженно надула губки, когда он сказал об этом. Мира хмыкнула, услышав вопрос. Матвей тоже усмехнулся. Очевидно, они оба знали ответ. Однако, каким бы он ни был, а пришлось Полине почти всю обувь оставить в машине. Вздыхав над каждой парой, она выбрала 2. Зато платье запихнуло все. Солнце поднялось уже непростительно высоко, когда они наконец-то выдвинулись в лес. Сначала дорога показалась легкой. Было еще не жарко, хорошо различимая тропинка петляла между деревьев, Рюкзаки не казались тяжелыми, а настроение стремилось вверх. И хоть Степа замечал различия между этим лесом и тем, каким он был 2 недели назад, но пока еще особенно не переживал. Может, баба Глаша просто нагнала страху? Полина безумолку болтала, вовлекая в разговор Матвея и даже нелюдимую Миру. Степа с удовольствием поддерживал разговор. Солнце поднялось уже непростительно высоко, когда они наконец-то выдвинулись в лес. Сначала дорога показалась легкой. Было еще не жарко. Хорошо различимая тропинка петляла между деревьев. Рюкзаки не казались тяжелыми, а настроение стремилось вверх. И хоть Степа замечал различия между этим лесом и тем, каким он был 2 недели назад, но пока еще особенно не переживал. Может, баба Глаша просто нагнала страху? Полина безумолку болтала, вовлекая в разговор Матвея и даже нелюдимую Миру. Степа с удовольствием поддерживал разговор. Ему не важно, о чем разговаривать, только бы дело не коснулось деревни и предстоящей свадьбы, о которой он и сам знал не так много, как хотел бы. Хватит уже и того, что Мира знает гораздо больше, чем должна. Поглядывает на него с любопытством, словно ждет чего-то. Может, и правду ждет, а может, ему только так кажется. Нечистая совесть гложет похлеще Нави.
«Ой, смотрите, ягоды!»
Внезапный вскрик Полины заставил Степу перестать оглядываться по сторонам и вернуться к новым друзьям. Кустарники вдоль тропинки действительно были усыпаны крупными ягодами. Конец июня, самое время для них, так что ничего удивительного для него. Полину этот факт привел в дикий восторг.
«Это черника?»
Она повернулась к Степе. «Черника».
«Ой, Степушка, а можно ее есть немытую?»
Ее детский восторг заставил улыбнуться. «Конечно же, чернику можно есть. И мыть вовсе незачем. С чего ей тут быть грязной? Этой тропинкой никто, кроме него, не ходит. Да и не приходило ему никогда в голову мыть чернику, где бы ее ни собирал». Полина, сбросив с плеч рюкзак, присела на корточки и принялась срывать ягоды, торопливо запихивая их в рот, будто кто-то мог отобрать. Степа в детстве с такой скоростью ел добытое в погребе варенье, зная, что бабушка, если увидит, живо заберет. 100 лет не ел чернику с куста, признался Матвей, присоединяясь к Полине. Слишком близко к ней сел, плечом плеча касается, хотя ягод вокруг, видимо, невидимо. Степа еще вчера приметил, что Матвею нравится Полина. И хоть ему самому она тоже понравилась, а все же лезть не стал. Ни друзья, ни с Матвеем. 2 дня всего знакомы, а к чужим зазнобам Степа никогда не лез. Ребята вдвоем ели чернику, а Мира стояла в сторонке, не подходила близко. Пусть не так хрупка и не так прекрасна, как Полина, но есть в ней что-то притягивающее, что-то такое скрытно сильное, к чему невозможно не приглядываться, о чем тайно подозреваешь и также тайно восхищаешься.
«Ты не любишь чернику?»
— спросил Степа. Мира подняла на него глаза, и только сейчас Степа заметил, что они интересного цвета. Светло-зеленые, будто молодые хвоинки уели. Взгляд не осуждающий, как был все утро, а на удивление виноватый. «Я никогда не ела чернику с куста», — тихо призналась Мира. Степа широко улыбнулся в ответ. Полина, очевидно, тоже не ела, но в этом между ними разница. Полина тут же кинулась есть, а Мира стоит, смотрит. И вроде бы нет в этом ничего удивительного. Рви себе, да клади в рот. А почему-то боится. Степа наклонился, сорвал пышный куст, густо усыпанный темно-синими крупными ягодами, и протянул Мире. «А ты попробуй». «Попробовала». По глазам увидел, что понравилось. «А и пусть». Баба Глаша явно перестраховывалась. Не такая уж и плохая обратная дорога. Дойдут они, никуда не денутся. Можно и потратить немного времени на чернику. Степа тоже сбросил рюкзак и присел у кустов, с удовольствием закидывая в рот сладкие ягоды. Так они ели и ели, никак не могли наесться, постепенно уходя вглубь леса дальше от тропинки. Ягод было много, но росли они будто специально в таком направлении, чтобы увести путников в самую глушь. Городские не замечали, а Стёпа фиксировал. Эти места он хорошо знал, потому надеялся, что вернуться к рюкзакам будет легко. Наконец, когда губы и пальцы у всех стали почти черными, а желудки были до отвала набиты ягодами, они остановились.
«Мамочки мои, как в лучшем ресторане поела!» — выдохнула Полина, выпрямляясь и довольно вытирая губы ладошкой.
«Мне кажется, я даже в ресторанах так не ела», — улыбнулась в ответ Мира.
«Потому что в ресторанах за 100 граммов черники рублей 500 просят», — хмыкнул Матвей. «А тут так много и бесплатно».
«Я уже почти готова здесь жить», — заявила Полина, блаженно улыбаясь.
Мира первая из городских заметила неладное. Огляделась по сторонам, настороженно посмотрела на Стёпу. «Как бы нам всем не пришлось тут жить. Похоже, мы ушли слишком далеко от тропинки». Она вопросительно посмотрела на Стёпу.
Тот не слишком уверенно пожал плечами.
«Далеко? Но я хорошо знаю эти места. Пойдемте».
Он уверенно направился на запад, хотя на самом деле не был так уж уверен. Места знакомые, тут он не соврал, но умолчал, что все равно не понимает, где именно они оставили рюкзаки. Словно бы с каждым их шагом местность вокруг менялась, и через 100 метров они оказывались вовсе не там, где должны были.
Баба Глаша предупреждала о том, что такое возможно, и даже рассказала о крайних мерах. Но Стёпа пока сомневался, что время для них настало.
Солнце еще даже не поднялось в зенит, времени достаточно поискать тропинку самостоятельно. И хоть бродить пришлось довольно долго, но тропинку нашли. Еще до того, как вышли к ней, Стёпа понял, что они на верном пути. Места стали совсем знакомыми и больше не менялись. Вот и кривая береза, в которую давно-давно, еще в Стёпином детстве, попала молния. Вот дуб, под которым каждый год можно увидеть диких кабанов, меланхолично жующих желуди. А вот и тропинка впереди. Стёпа замер, рассмотрев кое-что необычное. Замерли и его городские товарищи. Едва ли разглядели то же, что и он. Скорее, просто среагировали на остановку. Несколько секунд все молчали, а потом Матвей шепотом спросил:
«Что случилось? Там кто-то есть».
Стёпа кивнул вперед. Все присмотрелись и тоже увидели, что на тропинке, рядом с их рюкзаками, кто-то сидит и, похоже, копается в них. Прежде чем Стёпа успел что-то сказать, Полина швырнула на землю букет из кустарников черники, который нарвала по дороге, намереваясь съесть ягоды позже, и рванула к рюкзакам.
«Ах ты, дрянь! Только порви мои платья!» — донеслось до всех.
Стёпа открыл рот, чтобы позвать ее остановить, но не успел. За ней поспешила Мира, пробормотав что-то про ноутбук. Стёпа и Матвей переглянулись.
«Нам надо их спасать?» —
неуверенно спросил Матвей, правильно истолковав Стёпин взгляд.
«Определенно», — кивнул тот.
Матвей рванул вперед. Стёпа немного замешкался, доставая мешочек из-за пазухи, а потому прилично отстал. И когда выбежал на тропинку, городские уже окружили рюкзаки и фигуру возле них. За спиной Матвея Стёпа плохо разглядел ее. Пришлось подойти совсем близко, чтобы он увидел долговязую девчонку с ярко-рыжими волосами, торчащими в разные стороны, и россыпью веснушек на лице. Одета девчонка была в легкий комбинезон, закрывающий тело, и сапоги с высоким голенищем. Она не походила на мертвячку, но была Стёпе незнакома, а потому он насторожился. Здесь неоткуда взяться чужим. Ближайшие деревни в этом направлении — Еловая. Больше нет ничего. Единственный поезд прошел вчера. На нем приехали только эти городские. Стёпа специально смотрел. Ко всем предыдущим он тоже подходил. Девчонка приехала не на них. А даже если бы и на каком-то из них, то не пережила бы ночь в лесу. Только не первую ночь мертвой недели. Значит, все же мертвячка. Стёпа подошел ближе, на ходу развязывая мешочек. Навьи по ночам сильнее живых, а днем наоборот. Даже не каждая вообще решится выйти на солнечный свет, только самые сильные или голодные. Но даже днем не причинят вреда человеку, если тот знает, как с ними обращаться. Стёпа знал. А тем временем бесстрашная Полина
уже налетала на Навью, как задиристый петух на соседа.
«А ну, отвали от моего рюкзака! Сейчас все вещи проверю, пусть только одна пропала!» «Сама отвали!»
Внезапно огрызнулась мертвячка, чем заставила Степу на секунду остановиться. Нави, конечно, могут что-то бормотать, порой даже связанные, но вот так ясно и четко.
«Докажи, попробуй, что это твой рюкзак!» «А что тут доказывать?»
— растерялась Полина.
«Там мои вещи!» «Я тоже могу сказать, что там мои вещи!» «Я первый рюкзак нашла! Тебя тут и в помине не было!»
«Но это мы рюкзаки оставили», — поддержала подругу Мира.
«Я тоже так могу сказать»,
— насмешливо повторила незнакомка, продолжая закрывать спиной добычу. На помощь девушкам пришел Матвей. «Послушайте, девушка, я понимаю ваше желание поживиться, но это действительно наши рюкзаки». Степа не стал разговаривать и убеждать. Зачерпнул пригоршню соли из мешочка и сыпанул прямо в лицо незнакомки. Девица завопила, как настоящая Навья, затерла глаза кулаками, а Степа уже стаскивал с себя рубашку. Заговоренная соль на несколько секунд остановит ее, а одежда живого человека накрепко свяжет. Долго такие путы ее не удержат, и как только сядет солнце, она разорвет любую одежду. Но до ночи время у них есть.
«Ты что наделал, придурок?»
— вопила необычная мертвячка. «А может, и не мертвячка вовсе. Некогда Стёпе разбираться. Сначала свяжет, а потом допросит». Кинул Матвею, и тот, не задавая лишних вопросов, скрутил девицу. Стёпа быстро надел на нее свою рубашку, крест-накрест перекрутил рукава и завязал за спиной. «Навье ты или не навье, а из таких пут быстро не выпутаешься». Девица продолжала дергаться и вопить, а Полина уже вовсю копалась в рюкзаке, проверяя, все ли на месте. Мира убедилась только в целостности ноутбука и подошла к мужчинам.
«Развяжи меня немедленно, деревенщина тупая!»
— орала незнакомка.
«Глаза жжет! Что ты туда насыпал? Тварь жирная! Развяжи, не то хуже будет!»
На жирную тварь Степа обиделся. Он весил около 100 килограммов, ну, так и ростом вышел почти 2 метра. Всегда был крупным, но никогда жирным.
«Заткнись, мертвячка!» — велел он. «Вот к бабе Глаше тебя отведу, по-другому запоешь».
«Сам ты мертвячка, придурок!»
— выплюнула рыжая.
«Если не мертвячка, то как ты в лесу ночь продержалась?»
«Я дура, по-твоему, ночевать в лесу?»
«А если не ночевала, то откуда здесь взялась?»
— не сдавался Степа.
«Поезда сегодня еще не было. Он тут один ходит».
Рыжая закатила глаза, которыми уже вовсю зыркала вокруг.
«Я и говорю, деревенщина тупая. По-твоему, кроме поезда сюда и не доехать ни на чем? Километров 15 отсюда трасса. На попутках доехала».
Девушка и в самом деле не походила на Навью, и объяснение казалось логичным. Километрах в 15 отсюда действительно пролегала трасса. И если рыжая жила неподалеку, а не как эти городские, могла добраться и оттуда. Но значит ли это, что она четвертая? Может, тогда и пятый бродит где-то по лесу?
«А ты одна?»
Уже спокойнее спросил Степа.
«Нет, блин, с компанией. Ты что, не видишь?»
Огрызнулась она.
«Не девка, а язва. А звать тебя как?»
Очевидно, рыжая решила, что с ними лучше дружить. Так-то оно и правильно.
«Анжелика, ты, деревенщина, можешь Ликой звать».
Все-таки не удержалась она. Степа решил не обижаться.
«Ладно», — вздохнул он, развязывая рукава. «Но имей в виду, если ты Навья, пикнуть не успеешь, как я тебя убью».
Лика только хмыкнула и оскорбленно дернула плечом.
«Ты в Еловое?»
Скорее сказал, чем спросил он. «По этой дороге все равно больше некуда».
«Угу»,
— фыркнула Лика.
«На свадебку позвали».
«И тебя?» — удивилась Мира. «А ты кто?»
«Конь в пальто».
Мира на удивление не разозлилась и не обиделась на такой ответ. Потрясающая у нее все-таки выдержка. Степа не мог не восхититься.
«Я имею в виду, в качестве кого тебя позвали»,
— спокойно пояснила она. «Я, например, журналист. Собираюсь написать статью об этой свадьбе. Полина будет на ней петь, а ты...»
«Если она тамада, то я разворачиваюсь домой»,
— едва слышно сказала Полина чем заставила всех улыбнуться. Всех, кроме Лики.
«Забудь», — бросила она. «Нашли цирковую лошадь народ развлекать. Я фотограф.
Живешь где-то неподалеку?» — поинтересовался Матвей.
«А тебе какое дело?»
Уже привычно огрызнулась Лика.
«Свататься собрался».
Стёпе даже показалось, что она в принципе не умеет нормально разговаривать. Так и грубит вечно. Странно. Девка-то не самая безобразная. Некрасивее Полины, конечно. И даже Мира получше будет. Но видал Стёпа и более уродливых девушек. Что ж такая язва-то? «Просто поддерживаю беседу», — пожал плечами Матвей. «Очевидно же, что идти нам вместе. И какое-то время в Еловом проводить тоже вместе. Мне кажется, нам лучше дружить».
«Крестись, когда кажется»,
— хмыкнула Лика, но уже не с таким азартом, как раньше.
«В райцентре я живу. Странно это»,
— заметила Мира. «Музыку позвали из Пскова, а фотографа из местечкового городка».
«Может, в вашем Пскове нет нормальных фотографов? Откуда мне знать?»
— пожала плечами Лика. «Давайте все-таки пойдем», — предложил Степа. «Разговоры разговаривать можно и по дороге». Спорить никто не стал. Все закинули рюкзаки за плечи и двинулись за Стёпой.
«А кто такие Навьи?»
— спросила Полина.
«О, так ты прям иллюстрация к утверждению «все блондинки тупые»,
— первая отозвалась Лика. Как и услышала только, ведь шла далеко от Полины.
«А ты иллюстрация к утверждению «все рыжие стервы»?»
— не осталось в долгу Полина. «Навьи — это мертвые по-нашему», — пояснил Стёпа. «Не все, конечно, а те, кто после смерти не нашел покоя. Самоубийцы, колдуны, ведьмы, те, кого люди прокляли, некрещенные, непогребенные, не отпетые в церкви».
«А почему ты решил, что Лика Навья?»
— не поняла Полина. Степа видел, как Мирра бросила на него заинтересованный взгляд. Наверное, гадает, как он будет выпутываться. А что ему придумывать? Он правду скажет. «Даже если не поверят, теперь уже никуда не денутся. В Еловые с ним пойдут. Из леса самостоятельно точно не выйти. Не выпустят. Потому что неделя сейчас такая. Этой ночью началась мертвая неделя. Между явью и навью исчезает граница. Мертвые приходят в наш мир. Это очень опасно, поэтому лучше не встречаться с ними. Особенно ночью», — сказал и искоса посмотрел на остальных. Лика, очевидно, и сама знает о Яви и Нави. Верит или нет — другой вопрос. Но раз живет неподалеку, точно знает. В этих местах все знают. Мира поверила еще ночью, он видел это. Матвей, которому звонит мертвая бабушка, наверняка тоже не сомневается. Остается только Полина, но та, если и поверила, то виду не подала. Ну, ничего. В деревне не с таким познакомиться. На этот раз разговаривали меньше. То ли устали, то ли опасались чужака. Сами-то уже сдружились, а Лика оставалась чужой. Более того, своей стать не стремилась. На любой вопрос огрызалась, хамила и плевалась. Постепенно вопросы ей задавать перестали, но и друг с другом не разговаривали. Солнце начало клониться к закату. По Стёпиным расчетам, они давно должны были выйти к деревне. Между деревьев уже залегли длинные пугающие тени, в которых копошились, стонали голодные нави, ожидая темноты. Чувствовали живых, облизывались, роняли слюну на мягкий мох, ждали своего часа. Стёпа понимал, что надо что-то делать. Не пустит он чужаков, не даст пройти. Ему одному дал бы, его он знает. Наверное, еще одному из городских. Но кому, Степа не знает. Да даже если бы и знал, остальных не бросит. Нельзя. И просто не стал бы. Не в его это правилах. Трусом Степа никогда не был. Молчал еще какое-то время, но когда красный диск солнца спрятался за верхушками высоких сосен, остановился. Остальные сделали то же самое. Молчаливо посмотрели на него, ожидая каких-то предложений. Устали все, вымотались, проголодались. Наверное, даже спрашивать лишнего не станут. Просто сделают, как скажут. «Нам нужно поменяться одеждой», — сказал он.
«Зачем?»
Все-таки стали спрашивать. «Мира первая. Так нужно.
«С тобой жердя, и хрен кто поменяется», — фыркнула Лика. «На тебя ничья одежда не налезет. Да я и не собираюсь ни с кем меняться. Не хватало еще чужую грязную одежду на себя напяливать».
Наверное, если бы она промолчала, Мира продолжила бы выпытывать. Но она не промолчала. И Мира, забыв о Стёпе и своем вопросе, шагнула к ней, резко, без стеснения, стянула с себя футболку, оставшись в одном белье, и протянула Лике.
«Надевай», — велела она. «Снимай свою и надевай».
Лика сделала шаг назад.
«Да пошла ты!»
Что случилось дальше, Стёпа даже заметить не успел. Движение, и Лика уже прижата к высокой шершавой стене, а Мирин локоть под ее подбородком высоко поднимает ей голову, мешает дышать.
«Не снимешь сама, я раздену», —
шипит Мира. Только по этим словам, по тщательно сдерживаемой ярости, которая медленно, как воздух из пробитой покрышки, вырывается наружу, с таким шипением, Стёпа догадался, что все это время Мира бесилась внутри себя.
«Я раздену».
Полина подскочила к ним и принялась расстегивать пуговицы на рубашке Лики. Несколько секунд, и Лика, пунцовая от злости, тоже стояла в одном белье, держа в руках футболку Миры, которую та сунула ей, едва только Полина сняла с ней рубашку.
«Еще раз назови его жирной деревенщиной», —
пригрозила напоследок Мира. Степе отчего-то стало страшно приятно. Не то чтобы он сам не мог за себя постоять, но осознание, что люди, которых он знает 2 дня, уже готовы его защищать, было теплым и пушистым, будто платком кто укрыл. Рубашку Полина надела на себя, Мире отдала свою блузку. Лике ничего не оставалось, как надеть футболку, хотя Степа не удивился бы, если бы она назло пошла бы дальше полуобнаженной. Матвей и Степа тоже обменялись одеждой. Матвей в Степиной рубашке утонул, а Степа старался шевелиться аккуратнее, чтобы ненароком не порвать.
«Теперь, думаю, быстро дойдем до деревни»,
— бодро заявил Степа, поднимая рюкзак.
«Теперь он пропустит. Кто он?»
Снова вернулась к своему вопросу Мира. Степа перевел на нее взгляд и с вызовом заявил.
«Леший».